эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», информация и аналитика без линий разграничения. С вами Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 26 января, и в течение этого часа говорим о таком. Россиянин и террорист. Суд вынес приговор Виктору Агееву.
Не хотелось бы этого указать, но это повторная диверсия.
Резня и каратели. Что российская пропаганда говорит о законе о реинтеграции Донбасса?
Я как житель Луганска могу с гордостью сказать, что мы рады то, что действительно наша Луганская Народная Республика процветает, потому что...
И прекратятся ли проверки наличия переселенцев?
Треба розділити пенсію і довідку внутрішньо переміщеної особи, що є просто нечуваним.
А в студии сегодня мы поговорим о том, почему смерть Сталина в России Путина невозможна. Российское министерство культуры запретило показ политико-сатирического фильма британского режиссера Армандо Иануччи «Смерть Сталина». В ленте нашли признаки экстремизма, оскорбление советской символики и оскорбление чувств ветеранов. Чего испугались чиновники, применив, по сути, цензуру вопреки российской конституции? Как фильм мог повлиять на российское общественное сознание, если все же был бы показан? И возможно ли Россия такой, какой мы привыкли ее видеть без Сталина? У нас в гостях историк Александр Майборода, российский журналист Андрей Архангельский, а также кинокритик Антон Филатов. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре в прямом эфире по номеру 0800 300 403 по обе стороны. Линии разграничения, звонки бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Но сначала давайте послушаем выпуск новостей от Егора Устинова. Здравствуй, Егор.
Приветствую. 36 угольных шахт на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей полностью затоплены и не подлежат восстановлению. Об этом сообщает правительственный портал со ссылкой на министра экологии и природных ресурсов Украины Остапа Семерака. Как сообщают в Кабмине, украинская сторона четвертый год не имеет доступа к захваченным боевиками территориям, поэтому не может полностью оценить ущерб, нанесенный окружающей среде. Семерак также отметил, что Украине после завершения военного конфликта не избежать процесса закрытия шахт, однако на это потребуется поддержка международного сообщества. Двое украинских военных были ранены на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк. По его данным, поддерживаемые Россией боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Обстрелы зафиксированы на Донецком и направлении и на Приазовье. В свою очередь, группировка ДНР обвинила украинских военных в шести нарушениях режима прекращения огня. Группировка ЛНР об обстрелах не сообщала. Новоайдарский суд Луганской области признал виновным в терроризме и приговорил гражданина России Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы. Об этом сообщил его адвокат Виктор Чевгуз в Facebook. По мнению прокурора, группировка ЛНР является террористической организацией, в которую и вступил по контракту россиянин Агеев. Кроме того, Агееву инкриминировалось незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов. Виктор Агеев, напомню, был среди диверсантов группировки ЛНР, которых 24 июня прошлого года задержали украинские военные на Донбассе. В Минобороны России после этого сообщили, что Агеев был уволен в запас в мае 2016 года, а контрактную службу он не проходил. Представитель Украины в трехсторонней контактной группе Леонид Кучма обратился к вице-премьер-министру Геннадию Зубку с просьбой урегулировать ситуацию с мобильной связью в Донецкой и Луганской областях. Об этом на своей странице Facebook написала пресс-секретарь экс-президента Дарка Алифер. Ранее начальник отдела по связям с общественностью компании Vodafone Украина Виктория Рубан заявила, что компания не может проверить или отремонтировать свое оборудование на оккупированной территории Донецкой области без гарантий безопасности. Она отметила также, что вопрос о ситуации со связью в Донецкой области вынесен на переговоры контактной группы в Минске. Карантин в учебных заведениях Северодонецка продлен до 31 января. Об этом в Facebook сообщил заместитель мэра Сергей Зарецкий. Напомню, ранее сообщалось, что учебный процесс приостановлен в Северодонецке до 26 января. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно с прояснениями. В воскресенье по всей территории региона пройдет мокрый снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 3 до 7 градусов мороза.
Да. Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио, которые с этой секунды присоединяются к нашей программе. Друзья, вы слушаете радио «Донбасс Реалии», новости и аналитика без линии разграничения. Совсем скоро начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Сегодня мы говорим о запрете Российским министерством культуры выпуск в прокат в России фильма «Смерть Сталина». А пока что о других темах.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Украинский суд признал россиянина Виктора Агеева, задержанного во время боевых действий на Донбассе, виновным в терроризме и приговорил к 10 годам лишения свободы. Его защита называет решение незаконным и собирается его обжаловать. Недовольны вердиктом суда и украинские общественники. Правда, они говорят, что приговор слишком мягкий. К тому же обвинение не доказало причастность Агеева к регулярной российской армии, а это потеря для Украины на юридическом фронте. Подробнее расскажет Алексей Виноградов.
Новоайдарский районный суд Луганской области приговорил Виктора Агеева к 10 годам лишения свободы. Об этом рассказал адвокат россиянина Виктор Чевгуз. По его словам, Агеева признали виновным в участии в террористической организации, а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. По мнению стороны защиты, суд вынес незаконный и слишком строгий приговор. Поэтому это решение будет обжаловаться, говорит Виктор Чевгуз.
Участие в террористической организации, надо, чтобы эта организация была признана таковой. ЛНР не признана ни Верховной Радой нашей, ни Верховным Советом. Есть статья 260, это участие в незаконном воинском формировании. А там статья от 3 до 8 лет. Второе, вместе с Агеевым были задержаны еще 3 человека, которые были по угоде с прокурором признаны виновными, им дали по 8 лет. Так я спрашиваю, а чем Агеев отличается как физическое лицо от тех двоих? Почему им по 8, а ему 10?
Иначе считают в Международном волонтерском разведывательном сообществе «Информнапалм». По словам спикера организации Михаила Макарука, приговор россиянину очень мягкий. Но больше всего его возмущает тот факт, что ни в обвинительном акте, ни в приговоре Агеев не значится российским военным. Хотя «Информнапалм» нашел доказательства этого, говорит Михаил Макарук.
Перше, це зброя, яка була при ньому, ми ідентифікували приналежність до зі складів Збройних сил Російської Федерації. Фотографії в його особистому профілі, де він коментував, що він є кадровий російський військовий, а також виявлені були профілі його друзів, які це підтверджують. Тут було оброблено інформацію щодо дислокації, де він проводився і де це було його таргетом. На всі наші коментарі та поклики до прокуратури, що це використані ці факти, та поклики інших ЗМІ, це не було використано. Я вбачаю в цьому або просто непрофесійність прокурорів, як так, або ж якийсь факт. Не хотілося б цього казати, але це певна диверсія.
Для України такий приговор є потерей на юридичному фронті, вважає юрист-міжнародник Геннадій Друзенко. По його словам, хорошо би услышати від прокуратури, чому не доказувалась приналежність Агеєва к регулярній армії Росії. Ведь такое решение могло бы очень пригодиться для разбирательств на международном уровне, особенно после принятия нового закона, где Россия называется оккупантом.
Коли ми говоримо на всіх трибунах, що це агресія Російської Федерації, то, звичайно, коли президент показує там паспорти росіян, це добре. Але коли ми маємо юридично встановлений в судовому порядку факт, який ще й не буде згодом законної сили, це трохи інше. І для юридичного фронту, да, тобто ми втратили можливість мати встановлений судом юридичний факт, який можна апелювати, зокрема, і в міжнародних юрисдикціях.
Гражданин России Виктор Агеев попал в плен 24 июня прошлого года в районе села Желобок Луганской области. В конце ноября начался судебный процесс по его делу. Тогда он заявлял, что вины своей не признает и надеется на обмен. Алексей Виноградов, Донбасс, Реалии.
Украина объявляет войну республикам. Они придут нас убивать. И прочая паника захватила пророссийские социальные сети. В группировках ЛДНР комментируют принятие украинского закона о реинтеграции Донбасса или как нарушение минских договоренностей, или как, цитирую, украинскую агрессию. Слушатели радио «Донбасс Реалии» рассказывают, что вот уже 2 недели, как, цитирую, будущие военные действия украинских карателей обсуждаются не только на улицах, но и на рабочих летучках и в коллективах. Но версия украинского закона, подаваемая на сепаратистских каналах, более похожа на альтернативную реальность. Мы разобрали, что из сказанного правда, а что вымысел. Слово Ольге Стрижовой.
Ирина, имя изменено в целях безопасности, работает в одном из детских учреждений Луганска. Она позвонила радио «Донбасс Реалии», говорит, уже привыкла к постоянным обсуждениям украинского беспредела, но это утреннее совещание подвергло луганчанку в шок. Как рассказала луганчанка, на работе заявили, что Украина придет убивать. Цитирую. «В Киеве даже закон подписали, который разрешает в будущем украинским карателям официально нас расстреливать. Тех, просто потому, что мы остались в Луганске». На неподконтрольной территории уже давно не смотрят украинские каналы, а потому и не знают, какие законы принимает Верховная Рада, признаются жители города в интервью подконтрольному группировке ЛНР-каналу.
Я давно не обращаю внимания, что они там принимают. Бред какой-то.
Поэтому версию закона о реинтеграции жители Луганска получили с сепаратистских каналов и сайтов. А там главный акцент делают на две позиции законопроекта – признать Россию агрессором и расширить полномочия украинской армии.
Свергнуть Россию? Мы все тут россияне. А что Украина тут творит такой беспредел – это, конечно, странно. Не подобает так православным крестьянам творить со своим народом.
В вопросе на улице, который провели журналисты сепаратистского канала «Луганск-24», ответы в основном от людей старшего возраста, и они однотипны – хотим отказываться от России или просто не знаем. Но вот один воодушевленный комментарий от молодого человека.
Я как житель Луганска могу с гордостью сказать, что мы рады то, что действительно наша Луганская Народная Республика процветает, потому что действительно у нас все хорошо.
Причину неожиданной радости среди печального настроя местных вскоре нашел журналист Андрей Дегтяренко.
ЛНР устраивала акцию в 2016 году. Представители активной луганской молодежи рвали фотографии луганских журналистов. Погуглил. Его зовут Николай Ермоленко. Он возглавляет Союз творческой молодежи ЛНР. Теперь понятно, чем занимается творческая молодежь ЛНР. Профессионально радуются жизни.
Что же еще могут сказать о законе жители Луганска, если на транслируемых им каналах в обсуждении нового закона звучит лишь «якобы будет зачистка, Украина нарушила минские договоренности». Вот, к примеру, ответ так называемого представителя группировки ЛНР в Минске Виталия Дайнега.
С одной стороны, подразумевает силовое подавление Донбасса, с другой стороны, торговлю с Донбассом. С кем? Позвольте после того, как силовую зачистку здесь провести.
На самом деле закон не предполагает никакой зачистки. У украинской армии действительно расширяются полномочия в зонах безопасности вблизи линии фронта. Она может проверять у граждан документы, при их отсутствии задерживать людей до установления личности, осуществлять личный досмотр граждан, досмотр вещей и транспортных средств, временно ограничивать или запрещать движение транспорта и переходов на улицах. И вот он, главный пункт, который в сепаратистских СМИ перекрутили и как страшилку рассказывают жителям Луганска и Донецка. Применять в случае крайней необходимости оружие и специальные средства к лицам, совершающим правонарушения или сдерживание вооруженной агрессии России. Также нет в законе ничего, отрицающего Минские соглашения, либо им противоречащего. Вот что о законе про реинтеграцию говорит представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер в эксклюзивном интервью для Радио Свобода.
Ситуація така ж, як і була. Російський контроль і командування силами там були присутні. Тож можна назвати це принаймні неформально окупацією і вторгненням. Документ формалізує права громадян України, які живуть у цьому окупованому регіоні. А те, що там немає згадки про Мінськ, не означає, що він протидіє Мінську.
Україна придерживається соглашення, говорить Волкер. І нужно лише, щоб і російська сторона виконала свою частину Мінська, соблюдала перемир'я і розформувала підконтрольні їй сили на території України.
Я маленького селища Пришахного, майже на лінії розмежування. Ось намагаюсь бігати з приймачем, бо в двох кімнатах якось ловити вашу передачу.
Для вас пожелання тільки одне – йти вперед і боротися за уми і серця людей, доносити ту інформацію.
Радио «Донбасс Реалии». 2 года в ефірі. Ми ищем і находим хорошее.
Министерство культуры России запретило прокат фильма британского режиссера Армандо Иануччи «Смерть Сталина». Часть депутатов назвала фильм, цитата, «оскорблением России и населения, подрывом государственности и просто дрянью». Режиссер же фильма отметил, что он с уважением относится к истории Советского Союза и к тому, что происходило в 50-е годы прошлого века, и не скрывает этого в фильме. По отзывам россиян, которые смотрели фильм, он получился очень смешным и очень правдивым. Так почему же его запретили? В этом разбирались журналисты проекта «Настоящее время».
«Смерть Сталина» – комедия, которую мог бы снять Гитлер. То ли статья, то ли политический манифест в «Комсомольской правде» весьма одиозного журналиста Дмитрия Стешина. Картина в заметке снабжена эпитетом «Самый тошнотворный фильм про СССР в новейшей истории».
Я миротворец. Кто против меня, поставлю раком.
«Смерть Сталина» – комедия бурлеск, пронизанная черным юмором. Со Стивом Бушами в роли Хрущева и Майклом Пейлином из комик-группы «Монти Пайтон» в образе Молотова. Собственно, больше всего «Смерть Сталина» именно фильмы «Монти Пайтона» и напоминает своим задором и бесшабашностью. Премьера картины состоялась еще 8 сентября прошлого года на международном фестивале в Торонто, а мировой релиз – 20 октября. И никого до этого времени не смущало, пока не появился он, главный борец кино, член общественного совета при Минкульте Павел Пожигайло. Еще с прошлого года он ведет битву со смертью Сталина. Все потому, что юбилей другой битвы, Сталинградской, как раз совпадал с первоначальной премьерой фильма в России. А это, по мнению Пожигайло, неприемлемо.
В ленте оскверняются наши исторические символы – советский гимн, ордена и медали. Маршал Жуков изображается придурком. Кроме того, в фильме присутствуют сцены чрезмерного насилия. Это противоречит правилам выдачи фильмам прокатного удостоверения.
Сперва он требовал проверить фильм на разжигание розни. Когда ее в ленте не нашли, Пожигайло начал настаивать на переносе проката. Причем в преддверии президентских выборов, по его мнению, кино также показывать не стоит, чтобы не расшатывать политическую обстановку. Если когда-нибудь допустить до экранов этот фильм, то через полгода, не раньше. В прошлом депутат Госдумы Пожигайло известен, например, тем, что в случае избрания президентом обещал запретить английский язык на 10 лет, а лучше на 40, а также тем, что подписал обращение деятелей культуры в поддержку аннексии Крыма. Оскорбление чувств верующих в Сталина. Последнее время советский руководитель снова набирает сакральность. То памятная доска в здании Московской юридической академии, то памятник под Ржевом, который открывает лично министр культуры Мединский. Образ Сталина в сознании постепенно сливается с образом войны и победы. И покуситься на него значит не уважать подвиг советского народа. Вот и на этот раз все комментарии критиков фильма сводятся именно к войне, о которой в фильме ни слова.
Смерть Сталина.
Без паники, расстрелов не будет, обещаю.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
Так почему же смерть Сталина в России Путина невозможна? Об этом поговорим в студии с доктором исторических наук Александром Майбородой. Здравствуйте, Александр.
Добрый вечер.
Также к нашему разговору в свое время присоединятся кинокритик Антон Филатов. Говорят, что он уже с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Антон.
Здравствуйте.
Также ждем Андрея Архангельского, журналиста, редактора раздела «Культура» российского журнала «Огонек». Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашей разговоре. Вопрос такой к вам. Как вы относитесь к решению российского Министерства культуры? Понимаете вы его, не понимаете? Если вы не видели фильм, но осуждаете, тоже звоните. Объясните нам, пожалуйста, свою мотивацию. Господин Майбород, вот вы слышали мотивацию, да, почему, собственно говоря, запретили его в Российской Федерации. Вот я цитирую Владимира Мединского. Фильм «Смерть Сталина» направлен на возбуждение ненависти и вражды, уничтожение достоинства российского, в скобках советского человека, пропаганду неполноценности человека по признаку его социальной и национальной принадлежности, а это признаки экстремизма, то есть нашли экстремизм. Откуда такая паника, болезненная реакция в российской власти? Как бы вы это объяснили?
Ну, объяснить тут довольно просто. Те веяния и ростки демократии, которые были в 90-е годы, они постепенно начали уничтожаться с приходом Путина. Путин решил, что России больше подходит или просто напрямую фашистское правление, или бы хотя бы фашизоидное. С видимостью некоторой демократии, ну, там, можно вроде бы партии создавать, но их можно легко и подчинить, с жестокой цензурой, с репрессиями, с давлением на художественные круги, писательские, поэтические и так далее. То есть, ну и на научные. Мы, как ученые, нам постоянно приходится смотреть литературу, которая, научную литературу по истории России, по политическим наукам, которая издается в России. Конечно, нельзя сказать, что все одноцветно, но то, что очень сильна так называемая охранительная тенденция, охранительная вот линия в духовном мире России, это явно. Ну, в чем она состоит? Недопущение никакой критики, ни прошлого, ни нынешнего и так далее. Достаточно, я как-то на одном из семинарий, когда в Крыму еще в начале 2013 года, как только я высказал некоторые замечания в адрес деятелей русского мира критические, тут же представитель из России, явно, так сказать, по внешности так называемый эксперт, он сразу же объявил это русофобией и так далее.
А то почему есть... же говорите, что нельзя никого из прошлого критиковать? Вот, допустим, того же Ельцина критикуют, того же Николая II критикуют.
Ну, имеется в виду из советского прошлого, из имперского советского. Они критикуют тех, кто, по их мнению, разрушил вот эту империю, кто сделал это вопреки якобы воле народа, хотя всем известно, что... Тогда и проводились референдумы.
Народ свое слово сказал
тогда. И сказал тогда, да. Ну вот после этого, в связи с тем, что начались такие все-таки времена трудные переходного периода, и, видимо, в России народ с трудом перенес этот переходной период и переносит, несмотря на то, что он все-таки имеет огромные ресурсы нефтедолларов. Тем не менее, вот решили на этом сыграть. Ну, для чего нам нужна власть? И для власти это нужно так, как это всегда было и в Московском царстве, и в Российской империи, для того, чтобы народ давить, подавлять, управлять, использовать его для разных геополитических авантюр, надо, чтобы народ был заряжен таким, в нем был заряд ненависти и вражды ко всем окружающим. Это старый метод Кремля. Но когда народ подавлен, он имеет, так сказать, такую компенсацию в виде того, что вот зато мы можем вот совершать любые акции международные вопреки международному праву, и никто нам ничего не сделает, получать от этого удовлетворение.
И превратить в ядерный пепел.
Да, да, значит, понимаете, вот это охранительная тенденция, охранительная линия в духовной жизни. Ну... Что тут можно сказать? Конечно, я не могу оценивать фильм, потому что не смотрел, и не в самом просмотре дело сейчас, да, потому что...
А вы хотите его посмотреть вот после этой шумихи?
Я бы с удовольствием посмотрел, конечно, просто. Во-первых, это не первый фильм такого рода.
Вам нравятся такие фильмы вообще? Вот политическая,
ну, конечно,
комедия,
ну,
сатира,
да, политическая комедия о прошлого и об Украине желательно. Почему? Потому что если народ умеет посмеяться над собой, значит, у него есть, нет комплекса неполноценности. Если он боится любой иронии, насмешки там, в свой адрес, если он не умеет сам над собой посмеяться, то это комплекс неполноценности. Мы в жизни, наверное, встречали таких людей, которые любую шутку в свой адрес воспринимают как оскорбление, да, и так далее. Это, понимаете...
Александр, значит, а вот да. Вы схватили с языка мой вопрос. Вот вообще, возможно ли Россия, к которой мы привыкли ее видеть, да, вот та самая Российская империя, потом СССР, сейчас Российская Федерация без Сталина? Вот если народ начнет смеяться над Сталиным, его покажут как обычного человека, как это показано в фильме, умершего, извиняюсь, обмочившегося, да, вот обычный человек, которого хватил инсульт. Возможно ли вообще Россия как таковая, вот Московское княжество стало Россией при Иване IV Грозном, да, проводятся параллели между Сталином и Грозным. Если убрать Сталина из голов россиян, из политической повестки, останется ли что-то от России, как вы думаете?
Ну, конечно, останется. Но все зависит, повторяю, это как будет меняться психология, национальная психология. Дело в том, что национальная психология никогда не бывает застывшей. Но мы как-то привыкли считать, что вот русские, это есть такая концепция, что русские вообще по природе склонны к авторитарному, к диктатуре, вот бессильного кулака. Но это не совсем так. Все-таки все... очаги революции были все-таки из России шли в свое время. Другое дело, что не всегда хватало долготерпения, потому что выйти из предыдущего состояния и перейти в новое, то нужно долготерпение. Вот украинцы уже выработалась привычка к терпению, потому что все время терпели разные власти. С одной стороны, плохо вроде, но с другой стороны, народ терпеливей. там, значит, народ вот...
Это какая-то культурная особенность украинцев, получается, украинцы, и особенность россиян?
Нет, это психологическая особенность. Ну, а психологическая особенность тоже, знаете, она тоже иногда терпеть урывается тоже. В Украине-то это не так просто. Но вот в России, возможно, и все-таки и сдвиги будут. Я уверен, что они будут. Ну, рано или поздно, трудно сказать. Потому что даже уж настолько таких тоталитарных обществах, как советское, нацистское, итальянское времен фашизма, и все равно были люди, которые не согласны, были диссиденты, были свои мнения и так далее. На какой-то период народ начинает восторгаться диктатором, хочет идти за ним. Ну, есть такая склонность природная в человеке идти за вожаком. Вот это, знаете, такая вот психология вождизма. Но рано или поздно все равно срабатывают совсем другие инстинкты, потому что человек... Все-таки по природе он не только коллективист, он и индивидуалист, и хочет личной свободы, больше свободы самовыражения, большей свободы для деятельности, для своих мыслей и так далее. Рано или поздно все равно это придет и в Россию. Главное, чтобы за это время, конечно, не подтолкнули русский народ к каким-то агрессивным действиям.
Ну, вот уже подтолкнули, все-таки уже
нет,
что-то происходит.
Нет, понимаете, это еще, так сказать, так, вот, спорадически, локально. Имеется в виду полномасштабные такие действия, когда вот он вдруг загорится желанием снова воссоздать империю, величие вот видеть в размере этой империи, а не в качестве жизни. В чем величие страны?
Все как при Сталине, снова-таки.
Да, вот,
давайте кинокритика сорок... Антона Филатова подключим к разговору. Антон, смотрели ли вы фильм «Как он вам»? Расскажите нашим слушателям.
Да, конечно, смотрел фильм. Ну, картина не выдающаяся. Это такая рядовая сатирическая лента, в которой... как бы обрисованы карикатуры правительственной верхушки Советского Союза 1953 года. Фильм очень точно комментирует тот бардак, который происходил вокруг смерти Сталина, показывает один день до того, как он умер, и несколько дней после. Есть много расхождений с историческими событиями. Вот,
а вот, например, они критические, вот с вашей точки зрения, эти расхождения, да?
Они
вот?
Абсолютно не критичные, абсолютно. Там по сюжету смерть Берии происходит через несколько дней после похорон Сталина, но на самом деле Берию расстреляли как бы более чем через полгода после этого. Но это абсолютно никак не порочит как бы истинный порядок вещей. То есть это просто как бы реверансы подстраивание под правила игры, как бы полнометражного кино, да, когда нужно все вместить в полтора часа экранного времени. В целом фильм это не традиционная комедия в обычном понимании этого слова. Тут нельзя ждать каждые там 3-5 минут какой-то гэг или какую-то шутку, которая заставит смеяться. Это фильм, который так вот изящно, иногда очень тонко, иногда даже не совсем понятно для нашего украинского зрителя, как-то подтрунивает, подшучивает над этими советскими властимущими. Вот. Некоторый юмор, он слишком британский для нас, а некоторый юмор, он как бы немножко диковато выглядит для нашего зрителя, потому что как бы память еще свежа, те люди, которые потерпали от советских репрессий, люди еще, они могут как бы оказаться зрителями этого фильма. И как бы в юмористической, в таком юмористическом настроении снова как бы наблюдать за репрессиями, за советским вот этим вот, этой людоедской жестокостью, ну, это немножко как бы коробит. Вот. И я отчасти понимаю российский запрет этого фильма, потому что как бы если бы, допустим, человек, который отсидел в лагерях некоторое количество лет, и потом бы пришел в кинотеатр на этот фильм, то ему было бы вообще не смешно. Он бы воспринял это как оскорбление.
Антон, а все-таки я вот уточню, вот тут все-таки дело принципа, наверное, да, вот российский Минкульт, вопреки Конституции, да, ну вот просто включил какую-то цензуру, да, вот усмотрел экстремизм. Вы говорите о том, что вот может оскорбить чувства определенных людей, да, но тогда нужно просто сказать, не ходите на подобный фильм, а вы говорите о том, что, может быть, и правильно сделали, что запретили. Вот сам факт, если бы в Украине запретили какие-то фильмы, как бы вы к этому относились?
А в Украине запрещают фильмы, везде запрещают фильмы. Даже вот самая демократичная страна, как принято считать, США, да, там фильмы не запрещают, но их просто не пускают. Или выкупают права на этот фильм и кладут фильм на полку, чтобы он вообще никогда не показывался в этой стране. То же самое происходит в Китае. Там вообще за год выходит около, ну, то есть около 40 или 30 зарубежных фильмов. Все остальное, что показывается в кинотеатрах, это только свой продукт.
Но там это скорее делается для защиты национального кинематографа, да, а не с политической целью.
Да, это да. То есть вот пример США и Китая – это абсолютный, как бы, мотив рынка, рынок диктует, а вот пример России в отношении этого фильма «Смерть Сталина», тут, конечно, идеологический маразм, судя по формулировке, с которой они там рассмотрели экстремизм или еще какой-то там бред, то есть экстремизма никакого нет. Там очень, очень тонко, очень искусно, сатирически высмеивается вот передел власти. Вот. И никакого призыва к там экстремизму, терроризму, еще что они там высмотрели в Минкульте российском, в этом фильме нет.
Вот. Еще такой вопрос. Кого мы посоветуете ли вообще нашим слушателям вот стремиться? В Украине он все-таки разрешен к показу, вот сам посмотрел этот фильм сегодня. Посоветуете ли его смотреть и зачем? И кому бы вы рекомендовали его посмотреть, вот как кинокритик, да? И вот, может быть, даже просто каким людям, на каким категориям людей? Вы так понял, что тем, которые каким-то образом были жертвами сталинского режима, вы бы не советовали туда ходить?
Да, потому что вот, ну, те, кто столкнулся непосредственно лично вот с репрессиями в советское время, тем, конечно, этот фильм будет просто не кстати. Он может просто много боли принести, потому что человек перенес страдания, а тут как бы эти страдания преподносятся как какое-то такое шапито. Вот. То есть в фильме как шапито. Но всем остальным, конечно, советую, потому что это кино, которое показывает мастер-класс того, как нужно относиться к властям. Вот мы, обычные люди, смотрящие снизу вверх на власть, мы не должны идеализировать или как-то демонизировать этих людей, которые пишут законы и устанавливают правила, по которым мы живем. Мы должны на них смотреть легче, проще и желательно с сатирой. А именно такой ракурс, он дает возможность легче жить.
Спасибо.
Легче воспринимать все проблемы.
Все происходящее. Спасибо большое. Это был кинокритик Антон Филатов. 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию. Одобряете, не одобряете вы решение Российского министерства культуры? Как вам вообще идея таких фильмов? Господин Майбер, да, вот вопрос по поводу, мне тоже кажется интересным, да, люди, которые участвовали в этом, стали жертвой сталинских репрессий. Антон говорит, что не стоит им смотреть, а может быть, наоборот, это какая-то форма терапии, вот такой массовая форма терапии, если вот люди, которые... Сейчас многие говорят, я не буду говорить, что это мои слова, да, вот экспертов, политологов, что сейчас во власти российской и в элите как раз дети, внуки тех, кто, собственно говоря, все это устраивал. И, может быть, наоборот, такие фильмы стоило бы пропагандировать, и какая-то форма терапии этого смеха, этого, ну, посмотреть трезво на то, что происходило, посмотреть таким отстраненным взглядом.
Ну, мне трудно, конечно, сказать, не посмотрев фильм, потому что в художественном произведении форма очень часто значит больше, чем содержание, в какой форме это подано. Поэтому, не посмотрев эту форму, трудно что-то говорить. Я повторяю, что независимо от того, удачно, более удачно, менее удачно, может, кто-то там воспримет это с каким-то предубеждением или... может быть, даже с какой-то обидой, все равно, если мы живем, и вообще общество, которое хочет быть демократическим, или в том числе заявляет о себе как о демократическом обществе, конечно, запрещать подобное очень трудно, потому что это не несет национальной угрозы современной России. Это не современной России.
С точки зрения властей, да, вот опять властей, же, вот мы спросим, да, еще, значит, россиянина Андрея Архангельского. Некоторые люди говорят, что усмотрели тот называемый, так называемый общественный совет Минкульта, усмотрели себя вот в героях этих фильмов.
Ну, вы знаете, любой фильм о любой власти в любое время всегда можно узнать себя хоть немного, потому что люди не меняются, и правители во все времена примерно действуют одинаково. Поэтому те, кто идет во власть, всегда должны помнить об этом, что всегда к ним будет недоверие, предубеждение, недовольство, всегда будет критика, особенно со стороны интеллигенции. Или не иди во власть, или, так сказать, смирись с этим, и постарайся показать, что, скажем, критика несправедлива и так далее. Надо все это действием показывать. Так что...
Но в России власть больше, чем власть, наверное, в других странах.
Ну, понимаете, там, я же повторяю, идет речь к фашизации, к дальнейшей фашизации России.
Объясните, почему вы так считаете, вот если вкратце, да, фашизация, такие вот громкие слова нам скажут, ну вот пропагандируете. А что это значит?
А что это значит? Ну, есть же так называемый симптом тоталитаризма, о котором писал еще в 50-е годы Бжезинский. Это однопартийность. Но, скажем, тут условно можно уже говорить об однопартийности, потому что одна партия просто, так сказать, придавила все остальные. Это одна идеология. В России явно обозначена, так сказать, одна так называемая государственническая идеология, то есть идеология византийщины. Все подчиняется, все должно быть подчинено только государству, а значит, власти. Все духовная жизнь, культурная, контроль полностью доминирования над предпринимателями. Если мы вспомним вот эти процессы, которые происходили и так далее. Всегда дело в том, что в период первоначального накопления капитала никогда нельзя ничего сделать абсолютно честно. Всегда можно найти повод.
И
тут же предпринимателя, который начинает проявлять некоторую вольность, его тут же давят. Понимаете, полный контроль вооруженными силами, система цензуры, подавление инакомыслия, критики. Вот это типичный пример цензуры. Вот эти вот симптомы, они не так ярко, скажем, как, повторяю, при нацизме или большевизме проявляются. Но они уже имеют... Вот поэтому называется режим не фашистский в прямом смысле, а фашизоидный, с некоторыми признаками вот такого тоталитарного правления.
Давайте послушаем слушателей. Еще раз напомню, номер прямого эфира 0800 300 403. Говорим о запрете фильма «Смерть Сталина» в прокате российском. Обращаюсь к слушателю. Здравствуйте, представьтесь. Да.
Люфтваффе имела свои школы в Липецке и еще. Катакова Гадериан за одной партой сидели за высшими курсами РКК. Вот чего боится Московия в этом фильме. Та индустрия колоссальная, которая брошена на то, чтобы оправдать то чудовищное преступление, которое творит наш сосед. Вот. И чтобы оправдать это преступление, ложь должна быть в 10 раз страшнее. Потому и пихают они за рубеж, и Russia Today, и телеканалы, и масса всякого. Да, нам бы все-таки желательно поставить в этом вопросе паритет. Хотите, чтобы за рубежом была Russia Today, тогда пусть будет у вас и свобода, да, и прочие радиоканалы, телеканалы с свободным доступом.
Спасибо. Здравый такой взгляд на вещи. Еще один слушатель есть. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, можно говорить?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Я из Славянска, Сергей. Ну, все вот эти консервативно-охранительные тенденции, которые наблюдаются в России, ну, не только, кстати, в России, но это мы сейчас говорим про Россию, у нас тоже своя, у нас хоть свой контекст, но тоже, это уже отдельный разговор. Это просто для чего? Людям внушают, что власть всегда права. То есть вот патриот тот, кто поддерживает власть. Если власть, если вы нас не поддерживаете, то есть власть, вы не патриоты. Вот, то есть люди не хотят, чтобы люди думали, как власти поступали, пусть даже и в прошлом. Власть всегда права. Вместо того, чтобы как-то цивилизованно потом обсудить, что там в каком-то фильме, что это все чепуха, какие-то факты, это передергивание, это можно обсуждать. Но запрещать — это, безусловно, признак вот такого вот. И вообще настораживает на нашем постсоветском пространстве вот эта тенденция, когда и у нас тоже, когда вот стоят над душой, а то ли вы читаете, а то ли вы музыку слушаете, а тех вы артистов там смотрите и так дальше. Все это, к сожалению, довольно печально.
Спасибо большое. Добавлю, что к России, кстати, присоединилась, скорее всего, присоединится и Беларусь, где приостановили премьеру этого фильма «Смерть Сталина». Вот Украина оказалась в таком полукольце, да, государств, где этот фильм таки не будет показан. К нашему разговору присоединяется Андрей Архангельский, журналист, редактор раздела «Культура» российского журнала «Огонек». Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Андрей, расскажите с вашей точки зрения, в чем причина запрета показа этого фильма? И сразу же вдогонку один вопрос к вам. Вот исполнительный директор Российского военно-исторического общества Владислав Кононов в интервью телеканалу Russia Today заявил, цитирую, «Здесь все наши персонажи выставлены идиотами, они могли быть тиранами, но идиотами не были». Я считаю, что этот фильм порочит и оскорбляет людей. Он направлен на причинение морального вреда. Сложно представить, что может быть, если фильм начнут показывать в российских кинотеатрах. Вот вопрос еще такой. Что могло бы быть, как поменялось бы общественное мнение, с вашей точки зрения, если фильм все-таки вышел бы в российский прокат?
Ну, много вопросов. Сразу отвечу по поводу Кононова, по поводу морального вреда, да? То есть вот сталинизм, значит, 30 лет сталинизма, миллионы уничтоженных людей, сгноенных в ГУЛАГе, это, значит, не выглядит, не наносит, значит, моральный вред. А показ этих людей, с позволения сказать, на экране, в комедии, в комедийном жанре, им наносит моральный вред. Ну, то есть вот нормальному человеку, когда он перед таким выбором становится, да, когда у него вот есть такой выбор, это, конечно, информация исчерпывающая для размышления о нынешнем состоянии, о моральном состоянии общества. Значит, по поводу оскорблений. Ведь этот фильм на самом деле сейчас мало кто помнит. Но в этом нет ничего удивительного даже для России в таком изображении вождей. В конце 80-х годов, уже в конце перестройки, подобные фильмы выходили в России, 80-е, в 90-е годы. Это был совершенно обычный жанр, комедия про вождей, большой, маленький гигант большого секса, черная роза, эмблема печали. Ну, то есть вот там Сталин появлялся и в комедийном виде, и там, это не такая уж и проблема, не такой уж шок. А сейчас выясняется, что это нечто невообразимое, да? Что можно сказать коротко в этой связи? Дело в том, что этот фильм воспринят как оскорбление российской власти вообще. То есть благодаря вот этим сериалам про 30-е, 50-е годы, каждый второй сериал об этом, фигура Сталина на экране, она уже фактически означает в России власть как таковую, власть вообще, это метафора власти, да? И то есть я считаю, что это просто воспринято было как оскорбление власти, в том числе и нынешней. То есть ни в коем случае нельзя над ней смеяться, да? Ну и, конечно же, сам сюжет опасный, да? Это о том, как в России заканчивается, казалось бы, абсолютная власть, и начинается новая, да? Ну, и, видимо, этот намек тоже был воспринят.
Считан. Андрей, вам фильм понравился, если вы смотрели его?
Понравился. Я люблю черный юмор, я люблю политические фильмы, я люблю комедии. Там есть некоторый момент эксцентрики, да? Ну, понятно, что это... Надо делать поправку на жанр, да, это черная комедия, английский юмор, мы все прекрасно знаем, что это... и режиссер сознательно в некоторых местах устраивает такое, ну, небольшое маппет-шоу, да, но при всем при этом, если ты не совсем дурак, ты поймешь, что это фильм с большим уважением к жертвам. Это фильм, рассказ идет от лица человека, а не от лица государства. Поэтому это с большим сочувствием к жертвам. Там есть персонажи, которые сопротивляются в совершенно жестокой, бесчеловечной системе и побеждают. То есть на самом деле этот фильм полон как бы веры в человека. Там есть там маршал Жуков, которого, изображение которого так оскорбило, якобы оскорбило ветеранов, которые, правда, его не видели. Дело в том, что маршал Жуков там представлен очень комплиментарно. Он представлен так, как действовал бы британский генерал в этой ситуации. Он бы просто возглавил заговор там, да, и
для того, чтобы свергнуть тирана, по сути своей.
Да, да. Это слишком большой комплимент. Мы знаем прекрасно, что, конечно же, ни один советский военачальник, даже обладавший таким авторитетом, как маршал Жуков, не имел собственных политических амбиций и никогда, в общем-то, не играл собственную политическую роль, а всегда был инструментом в руках вождей.
Андрей,
этот фильм во многом и комплиментарен, и он и с сочувствием к людям. То есть это трагикомедия. Там говорится о достаточно серьезных вещах при всем при том.
Андрей, последний вопрос. Вы вот сами говорили о том, что в России в последнее время снимается огромное количество фильмов, сериалов о тех временах, где, цитирую, с уважением к эпохе показаны те события. Вот если бы действительно этот фильм показали по кинотеатрам, для людей имело бы какое-то это воздействие вот такой десталинизации, да, или есть уже в России определенный класс сталинистов, да, для которых Сталин — это символ власти, которых уже не переубедить, которые будут осуждать фильм, даже посмотрев его и, ну, не задумываясь о происходящем на экране?
Вы знаете, в чем дело? Сталинистов, ну, так вот по моим, конечно, очень грубым подсчетам, их, ну, вот таких яростных сталинистов, которые действительно хотят, чтобы было как при Сталине. Их 5% в обществе. Ну, то есть это на самом деле совершенно небольшой процент.
А 38% россиян, считающих Сталина выдающимся, одним из самых выдающихся государственных деятелей по последнему соцопросу?
Знаете, это, конечно, игра. То есть людям поиграть в это, в сильную руку, значит, вот эта эстетика, а ведь там о репрессиях же почти не говорят, говорят только о славных победах, это все результат пропаганды. А вот таких сталинистов, которые хотят, чтобы угроза была перманентной, чтобы ты не был уверен в том, что случится с тобой завтра, ну, то есть людей, нормальному человеку не захочется жить в такой обстановке. Поэтому я и говорю, что там, если копнуть, там, убежденных сталинистов, ну, процентов 5, да. Но, в общем, это маргинальная группа. Все эти опросы, конечно, это все игра. Но мы не можем им доверять, потому что мы знаем, как задаются эти вопросы. Там люди могут, опять же, люди могут любить абстрактно, но если как только они начнут применять эти методы и эту жизнь к себе, но вряд ли они будут там поддерживать.
Андрей, нужен этот фильм России или нет? Нужен прокат в России такого фильма,
да,
или нет?
Да, безусловно нужен, потому что он имеет, кроме всего прочего, удивительный такой эффект освобождения от самоцензуры. Ведь чем поразителен этот фильм? Он говорит о власти вообще, речь даже не столько конкретно об этом времени, сколько о власти как таковой вообще. Он отучает бояться, вот он снимает эту сакральность, вот это сакральное отношение к власти, которое Россия славится. То есть он как бы снимает шоры, ну, как сеанс у психотерапевта, да? То есть не относись к власти как к чему-то особенному, они приходят и уходят, жизнь продолжается. Вот что выполняет этот фильм в первую очередь, вот какая его цель, а не унизить кого-то, да? Это просто жанр, да? Поэтому, конечно же, он очень важен в смысле освобождения вот от этого, значит, моления на власть как таковую.
Спасибо большое. Это был Андрей Архангельский, журналист, редактор раздела «Культура» российского журнала «Огонек». Напоследок предлагаю послушать самого режиссера, как он прокомментировал шумиху вокруг фильма в России.
«Я очень и очень старался, чтобы подойти со всем уважением к тому, что на самом деле происходило в те годы. И наш фильм ни в коем случае не смеется над тем, что происходило с конкретными людьми. Но это полезная история, которая иллюстрирует, что бывает, когда в руках одного человека оказывается слишком много власти. Это уникальная проблема, применимая не только к России, но и к Европе и к США. Демократия очень хрупкая штука, поэтому мы не должны думать в духе «мы провозгласили себя демократией, наша демократия совершенна, а значит так будет всегда». Вообще-то граждане всегда должны быть начеку. Армандо Иануччи, режиссер «Смерти Сталина».
Господин Майбер, это последний вопрос к вам. Вот дальнейшие ваши прогнозы, что будет происходить в России, все-таки показательный, по-моему, случай такой цензуры, причем явно политической, и, скорее всего, те так называемые общественники, общественный совет, юристы Минкульта России, они выражают какое-то мнение россиян, да, вот есть все-таки такая молчаливая поддержка там, в этом всем. Что дальше вот может происходить после этого?
Дальше закручивание гаек еще больше. Закрутили тут, все промолчали, можно закручивать дальше. Тем более...
Но не все промолчали, все-таки какой-то часть россиян...
Какая-то часть дается возможность для видимости, понимаете? Вот, скажем, в социалистическом лагере в некоторых странах соцдемократии там были какие-то партии, кроме коммунистических. Но это, знаете, так сказать, для видимости. А большая часть россиян поддерживает Путина. Вот. И Сталин, так сказать, считает выдающимся именно потому, что он, ну, так сказать, давал им возможность и привлекал их для участия в том, чтобы подавлять другие народы и тем самым возвеличивать Россию. Ну, вы понимаете, вот это есть у человека такая черта, такая захватническая агрессивность. Агрессивность может быть защитной и захватнической, агрессивной. Агрессия, значит. И агрессия захватническая, вот она сидит еще немножко в любом человеке. Это природное чувство. Только оно в одних людях под влиянием воспитания, под влиянием религиозных норм, ценностей и так далее. Она, так сказать, люди подавляют себя и больше, так сказать, проявляют только агрессивность как реакцию на захват. А вот можно вот таким образом народом управлять, пробуждать в нем вот такие низменные чувства, чувство злорадства по отношению к поверженному, чувство своего превосходства, самовлюбленность, нарциссизм. Вот понимаете, такие вот вещи, они в человеке есть, но культура человека стоит в том, что человек может с ними бороться. А тут, наоборот, открываются шлюзы, как Гитлер когда-то. Я снимаю с вас все моральные там обязательства, принципы. Ну, все зависит, повторяю, от людей, как дальше пойдет. Если санкции сыграют свою роль, и люди поймут, что вот такая политика ухудшает их жизнь, они начнут задумываться, а что нам это дает? Вот захватили там Крым, значит, посылаем там специалистов, офицеров на Донбасс, а потом, значит, если даже начнем какое-то вторжение, что это, люди начнут задумываться.
Зачем?
А что это нам даст? Вот тогда это вот произойдет,
сработает.
Так и сдвиг.
Спасибо большое. Да, в общем, пожалуйста. Не готова пока российская власть к прививке фильмом «Смерть Сталина». У нас в гостях был доктор исторических наук Александр Майбородов, включались кинокритик Антон Филатов и российский журналист Андрей Архангельский. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Пенсии и переселенческие выплаты жители неподконтрольного Донбасса и переселенцы смогут получать без привязки к справке временно перемещенного лица и без дискриминационных проверок на дому. Такое решение принял суд, отменив постановление Кабмина номер 365. 14 декабря 2017 года было принято решение суда первой инстанции. Активисты организации «Донбасс СОС» полтора года судились с правительством за отмену этого постановления. А 11 января Кабмин подал апелляцию,
но общественники уверены во вторичной победе. О том, что даст отмена старого механизма начисления и контроля соцвыплат и каким должен быть новый механизм, мы спросили у координатора организации «Донбасс СОС» Ольги Гвоздевой.
Вы выиграли суд первой инстанции. Кабмин подал апелляцию, но вы уверены, что решение суда останется неизменным? В этом случае Кабмину придется создавать новый механизм начисления соцвыплат переселенцам. Как вы думаете, какие изменения должно внести правительство?
Это вагомий такий знак для кабінету міністрів про те, що треба цю постанову змінювати кардинально. І такі пропозиції по змінам ми давали ще, ми говорили про те, що її не треба затверджувати на початку, а потім пропонували альтернативний варіант, який засновується на тому, що перевірки можуть бути, але тільки осіб, які є отримувачем адресної допомоги, і перевірки не мають бути дискримінаційними. Тобто, відповідно до тих принципів, які застосовуються до всіх інших громадян, отримуючи соціальних послуг. І ще один момент, що треба розділити пенсію і довідку внутрішньо переміщеної особи, що є просто нечуваним, коли комісія на місцях може вирішувати припиняти виплати пенсії, які визнаються майновим правом громадянина.
Постановлення 365 було прийнято Кабміном ще в іюні 2016 року. Як ви думаєте, какова була його ціль і в чому були його недостатки?
Ця постанова 365 затверджує два порядки. Порядки призначення соціальних виплат і порядки контролю за соціальними виплатами внутрішньо переміщеним особам. Тобто вона діє по відношенню до всіх осіб, які мають довідку внутрішньо переміщених осіб та претендують на отримання будь-якої соціальної виплати до довідки внутрішньо переміщеної особи прикріплені всі види соціальних виплат плюс пенсії. Що це означає? Якщо вам за якимось принципом скасовують цю довідку, то ви втрачаєте можливість отримати всі соціальні виплати і пенсії також, на жаль.
Скажіть, що зі своєї сторони може предложити Донбас СОС? Наскільки реально максимально упростити, наприклад, получення пенсії жителям неподконтрольного Донбаса?
Нами разом з партнерами був розроблений і запропонований Кабінетом міністрів альтернативний механізм, що ці особи можуть виїжджати на підконтрольну територію, ставати на облік в пенсійному фонді без жодної довідки переселенця, бо вони по факту не являються переселенцями, та отримувати свою пенсію на банківську картку, яка одночасно є пенсійним посвідченням, і періодично проходити фізичну ідентифікацію, як і зараз, в Ощадбанку чи в пенсійному фонді. Щодо осіб, які не можуть виїжджати, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, тут проблема складніша, але її теж можна вирішувати, залучаючи міжнародних організацій. Єдине, що це має бути ініціатива саме уряду.
Нам дзвонять.
Поки я сюди міг дозвонитися, то я знаю точно, що там Водафон користувався попитом більше, ніж той їхній Фенік. Але ті, що люди, як в'їжджали з цієї території, з вільної, туди, на окуповану імперію, то виходило так, що тариф правда змінювався дивним чином.
Знаете, Феникс – это сырая связь, и он даже сейчас, когда это все произошло, бежит. Просто людей решить тогда всей связи полностью. До вот этого, что произошло, стартовые пакеты стоили 250 Феникс, сейчас они почти 500 стоят.
Водофон поступил в данном случае очень безответственно. Вопрос решить, я думал, при желании можно. Но по каким-то причинам международная организация не использует все свои возможности для этого. Поэтому просьба войти в ситуацию и понять, что миллионы людей на грани гуманитарной катастрофы.
Вас услышат 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
В Кремле заявляют, что не ожидают конкретных результатов от встречи помощника президента России Владислава Суркова и спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера. Встреча Суркова и Волкера, напомню, должна состояться сегодня в Дубае. В эксклюзивном интервью «Радио Свобода» Курт Волкер ранее заявил о намерении обсудить с помощником президента России отвод подконтрольных России сил на Донбассе и освобождение пленных. Жителям неподконтрольных территорий Донбасса могут заблокировать номера мобильного оператора «Феникс». О таком праве оператор объявил на своем сайте. Речь идет о тех стартовых пакетах, которые были куплены не в так называемых официальных пунктах продажи, а у перекупщиков и которые не соответствуют паспортным данным конечного абонента. В «Фениксе» пояснили, что подобные проблемы могут возникнуть и у абонентов, потерявших сим-карту. Они не смогут восстановить ее, если при себе у них не будет паспортных данных первоначального владельца. Напомню, группировка ДНР ранее запустила «Феникс» на базе захваченного оборудования компании «Киевстар». После того, как в неподконтрольных городах пропала мобильная связь «Водафон», «Феникс» начал активнее продавать свои сим-карты, и их стали продавать также на черном рынке по завышенным ценам. Карантин в учебных заведениях Северодонецка продлен до 31 января. Об этом сообщил заместитель мэра Сергей Зарецкий. Напомню, ранее сообщалось, что учебный процесс приостановлен в Северодонецке до 26 января. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие выходные в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно с прояснениями. В воскресенье по всей территории региона пройдет мокрый снег. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 10 до 12, днем от 3 до 7 градусов мороза.
Друзья, спасибо, что были с нами. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Наш проект, напоминаю, можете найти в интернете и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи в понедельник.
Вы слушали «Донбасс Реалии».